В эфире Радио Церковь. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Тема сегодняшней беседы – культура и христианство. У микрофона Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Еще раз хочу поднять вопрос. Вы помните, мы говорили о девальвации нравственности, христианской нравственности. Мы пытались разобраться как-то в причинах, откуда это идет, почему это идет. И если вы помните, одна из причин мы указали, что общая обстановка вокруг нас сегодня резко изменилась, и она такова, что способствует, и даже не просто способствует, а может быть даже можно употребить более сильное выражение, вынуждает, косвенно, конечно, это не путем силы или принуждения, а вот именно самим своим существованием, вот этим давлением психологическим, вынуждает человека идти по течению, идти, так сказать, за толпой, за массой. Я еще раз возвращаюсь. Наши, так сказать, вот выступления в этой области начались с того, когда братья, ну, собрались и решили вот как-то противостать тому наплыву мирского, нехристианского, под личиной христианства в нашу среду, в частности, в музыке. И сразу же почувствовали такой отпор, ну, саркастический, чуть ли не с насмешками, что, дескать, извините, пережитки прошлого, это все устаревшие, костные, отжившие. Ну, короче говоря, самое уже такое ненужное еще поднимает писки, поднимает голос и, дескать, лишает нас возможности в современном духе, в современном стиле прославлять Бога, служить Богу. То есть уже идет нагромождение всяких высоких терминов, высоких фраз. И каким-то образом, лично я, скажем, чувствовал себя неловко, и так начинаешь все анализировать и думаешь, а может быть, в самом деле уже каким-то образом сказывается, знаете, вот это старческое брюзжание, или действительно отстали уже настолько от молодежи, что не можем понять, не можем понять новых веяний в искусстве, в культуре. Поэтому вот такой самоанализ, он был, и он всегда присущ. Это не то, что мы арапничаем, и, как говорится, вот нас заклинило на этих предрассудках, и мы их пытаемся навязать нашей молодежи. Мы убеждаемся, что наш голос, который мы подняли, я имею в виду старшее поколение, да не только старшие, а к этому присоединились очень многие, будем так говорить, трезвые, нормальные трезвые христиане. Наш голос – это не отголоски пережитков старого. Это, если можно так выразиться, это отголоски того трезвого и разумного, что было в нашем народе. Я имею в виду и христианство, и имею в виду наш русский народ. Когда я употребляю слово «русский», я имею в виду всех, которые были в России, будем так говорить, в нашем бывшем Советском Союзе. Кто знает русский язык, я не имею в виду деления на национальности, потому что у нас в этом плане была, так сказать, общая среда, общая культура. Так вот, когда мы, так сказать, уже осознали эту проблему, мы начали наблюдать за тем, что происходит в мире, потому что мы понимаем, что мир действует на нашу среду, накладывает огромный-огромный отпечаток, и мы понимали, что то, что проникает в нашу среду, оно проникает именно с мира. И нас заинтересовал вопрос, неужели вот в мире люди не видят этой проблемы, не осознают ее? И к нашему счастью, к нашему удовлетворению мы обнаружили, что мы не одиноки, и что не мы отсталые, и не мы забитые, и не мы пережитки, не мы такие темные, а что это действительно реальный процесс, духовный процесс, который наблюдается, по крайней мере, в нашем русском обществе. И там, на родине, и, к сожалению, здесь, в нашем рассеянии, вот где мы находимся, в эмиграции. Оказывается, это проблема всей нашей нации, всех наших национальностей, всех людей, которые вот вышли из той среды, из которой мы все, собственно, и вышли. И это, ну, будем так говорить, конечно, в кавычках, обрадовало, что мы не одиноки, что мы поднимаем совершенно осознанно и трезво эти вопросы, и что их, оказывается, нужно поднимать. И если вы помните, я пользовался печатным материалом из литературной газеты, которая по сегодняшний день издается. Когда-то она всеми была уважаемая. Ну, естественно, что, коль это литературная газета, то в ней, специфика ее нести литературу в массы, отражать литературные процессы, культурные процессы, культуру. То есть это фактически газета, которая формирует культуру нации, которая формирует культуру общества. Поэтому ее выводы, ее заключения, ее выступления для нас представляют большой и жизненный интерес. Так вот, еще раз я хочу вас привлечь, вот послушать некоторые выдержки, тоже из литературной газеты. Это, кстати, интервью берет одна корреспондент, ее зовут Мария Галина. Она берет интервью у Валентина Непомнящего, это писатель, доктор филологических наук. Статья называется «Мы ехали на шее классиков». Вопрос в этой статье в основном касается преподавания русской литературы в современной русской школе. И вот, разбирая эту проблему, определенные высказывания относительно культуры я хочу вам прочесть. Например, есть одна тонкость. Существовали тоже всегда, тоже во все века, понятия о том, что можно и чего нельзя. Они бывали разные, но само развлечение было всегда. То есть всегда различали, что черные, а что белые. Черные – это черные, а белые – это белые. То есть, понимаете, нельзя смешивать. Вот и именно в силу и в меру этого знания, этого чувства непозволительности, какой-то опасности, стыда какого-то, они при всех преступлениях и безобразиях оставались людьми. Одни назовут это совестью, другие – инстинктом самосохранения вида, третьи – страхом Божьим и так далее. То есть речь идет, что в прошлые времена люди различали, будем так говорить, цвета, черные и белые. И люди, даже будучи преступниками, понимали это. И, скажем, сталкиваясь, они понимали, что позволительно, а что непозволительно, что опасно, а что не опасно. И, видите, называли это совестью, инстинктом самосохранения вида, вот, или страхом Божьим, но эти понятия, нравственные понятия, они присутствовали в обществе, в сознании отдельных людей. Как ни назови, но пока это оставалось, дурные помыслы, инстинкты, недостойные поступки и все подобное старались скрывать, прятать в нижних этажах жизни, в подвалах души. Лучше от этого, может, и не становилось, но было главное – развлечение между человеческим и, условно говоря, животным, без чего невозможно адекватное родовое самосознание человека, без чего он погибнет, сойдет на нет. Вы скажете, что все это азбука. Да, азбука, но уже не для всех. И в этом катастрофическое отличие нашей эпохи от решительно всех предшествующих. Вы чувствуете? от всех предшествующих. Один из крупных мыслителей XX века, Клод Леви-Строс, говорил, что культура – это система табу. И так было всегда. То есть система запретов. И так было всегда. И вот в истории еще не было эпохи, когда объявлялись ненужными, изжившими себя все табу, кроме юридических. Разрешено все, что не запрещено. Когда финансовые и идеологические элиты при помощи купленных ими средств культуры, информации и пропаганды стремились бы лишить вечности, упразднить разницу между черным и белым, верхом и низом. Без такой разницы жить, мол, легче и приятнее, и это называется прагматизмом. Я убежден, что здесь начало неслыханной всемирно-исторической катастрофы, куда страшнее налета Боинга на Всемирный торговый центр. Чтобы это предотвратить, надо для начала хотя бы отдать себе отчет в том, что происходит, разуть глаза и открыть заткнутые уши. Вспомним, что всегда, во все эпохи, все религиозные, нравственные, идеологические учения исходили из того, каким должен бы быть человек. Представления об этом могли быть разные, но сам импульс был поступательный, творческий. Он требовал от человека трудиться над собой, в чем-то преодолевать себя. Сейчас пестуется другой импульс, потребительский, удобственный, исключающий внутреннюю поступательность, вообще всякое самосознание. Душа не обязана трудиться, лучше воспроизводить себя такого, как я есть, а совершенствовать лишь условия и удобства моего существования. Существуют шпаргалки, надо это узаконить. Существует проституция, надо ее легализовать. И удобный государству доход. Ничего стыдного нет. Запретного тоже. Стыд и запрет – тоталитарные категории, а у нас свобода. Не стыдно показывать по ТВ человека в ванной и в туалете. Не стыдно иметь и навязывать людям дурные вкусы и помыслы. Нетривиальные сексуальные пристрастия почти святое. В телеигре слабое звено, да и не только там, демонстрируют в конечном счете, учат, как отстреливать конкурентов, и при этом уверяют участников во взаимоуничтожении, что они команда. Молодых людей, позавчерашних детей, подвергают в публичной изоляции циничному эксперименту, в ходе которого их разнообразно унижают в глазах зрителей, то в лицо, то заочно, то снисходительно, то агрессивно. Понятия чести и достоинства остались только в формулировке судебного иска. В остальной жизни их, по-видимому, уже стесняются. Нравственные понятия «можно» и «нельзя» заменены физическими. «Возможно» и «невозможно». Что возможно, то и можно. Это животный принцип, и это антропологическое преступление. Но главная эта жуть в том, что мы к этому всему привыкаем, почти уже привыкли. В сущности, я говорю то, что все знают и все терпят. А если возвращаться к нашей теме, то само собой ясно, все отвратительное и погибельное, что происходит, или точнее производится, сейчас с человеческой нравственностью и культурой не только абсолютно противоположно, но и откровенно враждебно русской культуре, литературе, русской классике. Помню, когда в хрущевские времена планировалась реформа орфографии, кто помнит, «Заяц», «Огурцы», Леонид Леонов здесь, в «Летгазете», писал: «Бывают случаи, когда на площади в рельсу бьют». Это опять-таки искаженное русское выражение. Сейчас уж точно именно такой момент, и надо отдавать себе в этом отчет. А то мы вот сейчас рассуждаем об учебнике, а потом придут люди, которые будут делать. И я очень боюсь, что они будут делать не исходя из того, как должно бы быть, а прилаживаясь к ситуации, которая уже есть. Не применительно к характеру и идеалам большой русской культуры, давшей России ее высокое место в мире, а, говоря словами Щедрина, применительно к подлости. Нет, я никого не обвиняю. нужны очень большие усилия, чтобы не скатиться в русло рыночной, что бишь прагматических представлений о культуре, иначе нетрудно догадаться, что грозит детям, молодежи, будущей России. И еще. Сейчас идет и даже стимулируется угрожающий процесс расслоения общества. Расслоение не сословного и не только имущественного, а культурного. Образуется, прямо по Ленину, две культуры в одной культуре, две нации в одной нации. С одной стороны, упоенные собою высоколобые знатоки, профессионалы, элита, а с другой – презираемая ими серая масса, быдло, которое, по мнению знатоков, в кавычках, конечно, только и умеет, что заколачивать деньги, жрать и наслаждаться жизнью. Опаснее такого расслоения для нас ничего нет. Еще одно. Каждое воскресенье, каждый праздник вижу в церкви молодых людей с Богородской фабрики деревянной игрушки. Замечательные ребята, образованные, читающие, чистые. Другая нация, другая культура, чем та, что в телевизоре. И, наверное, еще пару мест я прочту. Не следует ли ввести в программу курс мировой культуры параллельно с курсом собственной литературы? Здесь идет намек на то, чтобы ввести воспитание подрастающего поколения на фоне духовной истории человечества и его ценностей. Надо вводить в историю христианства, объяснять, что средние века вовсе не времена дикости. Вы знаете, что мы, когда хотим сказать о какой-то страшной отсталости, мы говорим, как средние века. Это, я думаю, что дети наши должны помнить, чем отличались средние века. Так смотрите, что говорит автор. Надо вводить в историю христианства, объяснять, что средние века вовсе не времена дикости, что тогда были заложены основы европейской культуры и науки, показывать ренессанс нужно детям, сложность этого явления, драматизм и противоречивость эпохи просвещения и вообще нового времени. Притом это история человеческих ценностей, отношение к жизни и смерти, к любви к Богу может быть вполне доступна детям 12-14 лет. Скажу только, что великая русская культура святая. Русская литература возникла на почве православного христианства, его системы ценностей, отсюда их спасительная миссия. Большевизм был религией безбожников, большевистская идеология, государственный атеизм и активное антихристианство. Не сделаю открытия, если скажу, что многие из черт этой идеологии унаследовал наш современный либерализм, который порой устрашающе тоталитарен, не терпит ничего отличного от него, совсем как большевизм. И еще, наверное, в эпоху информации деградирует язык. Это уже относится к языку, о том, что портится русский язык. И язык, и устная речь. И вот такой пример. Одна немка, почти не знавшая нашего языка, просила мою жену: «Поговорите о чем угодно, ваш язык так красив». В наше время музыка русской речи превращается в кашу. Прекраснейшее из языков подвергается форменному истязанию на бумаге и в эфире. Об него ноги вытирают. С этим надо что-то делать. И еще. Теракт уничтожает физически, а иные программы, речь идет об образовательных программах и о телевизионных программах, уродуют души. Это называется свобода информации. Это называется «не нравится – не смотри». То есть я создатель информации, в кавычках, целиком снимаю ответственность с себя и целиком же перелагаю ее на тебя, потребителя. В этой опасности, особенно для детей и молодежи, ситуации немало зависит от учителя-словесника. Русская литература – это, помимо прочего, противоядие пошлости и нравственному уродству. Ну и последнее заключение в этой статье. Высокую культуру надо навязывать. Вы, наверное, уже вздыбились. Мне скажут, а как же свобода? А я отвечу: когда твой ребенок упрямо идет на красный свет, тащи его за шиворот, и никакой свободы. Свобода – положительная ценность только тогда, когда она в системе других ценностей. Вот, дорогие друзья, мысли, как вы понимаете, совершенно не с христианской среды. Это мысли русских интеллигентов, людей, которые еще отличают черные от белого, белые от черного, которые еще отличают человеческую нравственность от животных потребностей, от того, что, как они, это их терминология, называют верхние и нижние части. Вы понимаете, верхние – это где сосредоточены наши мыслительные способности, извините, где наша голова торчит, а нижние – где все остальное. Поэтому говорят, что нельзя жить прагматизмом, нельзя жить потребностями тела, нельзя, чтобы Богом нашим было чрево. У нас об этом четко и ясно говорит Писание. Когда человек скатывается только на животные потребности, на чисто потребительские интересы, когда он утрачивает свой интеллект, когда он утрачивает способность видеть, радоваться красоте, чистоте, порядочности, это трагедия. Так вот, когда мы подняли вопрос о девальвации христианской нравственности, то я еще раз повторяю, видите, это не пустой звук, это не надуманная проблема, это реальность наших сегодняшних дней, и, к сожалению, она проникает в нашу среду извне. Внешняя среда сегодня вот такова. Я не знаю, насколько это для вас будет образно. Еще во времена благополучные, когда я осознавал, что значит быть христианином, каждый день, понимаете, надо было ходить на работу. Это люди, это постоянно общество. Мне приходилось быть в обществе, ну, по тем временам интеллигенции, в обществе людей с высшим образованием. И при всем этом я видел вот все те отрицательные стороны поведения, жизни, которые нам, христианам, не могут быть присущи. Мы не должны им поддаваться, мы не должны жить ими. И у меня такая ассоциация родилась, что вот целый день меня кто-то окунает, извините, в концентрированную соляную, хотите, азотную кислоту, и отравляют мое естество. И вот за то недолгое время, когда я возвращаюсь домой, когда я бегу в церковь, нужно эту кислотную среду нейтрализовать. Химики должны помнить, это делается щелочью. Ну, это на химическом уровне. Но я говорю, это просто такое вот образное восприятие было той обстановки, в которой я жил, и я это осознавал, поэтому каждый раз, уходя на работу, я понимал, куда я окунаюсь, и я молил Бога, чтобы Он помог мне этот день провести. И очень быстро с работы всегда бежал домой. Бежал домой, и я думаю, все помнят. Вы помните, у нас 3 раза в неделю было собрание. Были спевки, были братские советы. Один день в неделю оставался свободный, его надо было посвятить посещениям. То есть мы каким-то образом, при всей той нищете, той бедности, которая там была, мы же умудрялись жить этой, я сегодня могу сказать, полноценной жизнью и противостоять миру. Сегодня нужно взять на вооружение, я думаю, эту организацию нашей христианской жизни. Значит, лучшего места для верующего человека, чем его дом, быть не может. И лучшего выхода в свет куда-то на люди, как мы говорим, как церковь, быть не может. Это места, где очищается наша душа, где очищается наше сознание, очищается наше естество от всего того, что успело проникнуть в нашу душу, в наше сознание, в нашу жизнь в течение дня. Это нужно, такой термин, вытравить чисто химический, нейтрализовать. это нужно. Поэтому каждый день нашей жизни в этой среде, в которой мы сегодня живем, это сегодня мир, это вы видите реальность, это не надумали мы, религиозники, это действительно картина сегодняшнего мира. Это не только русской нации, это не только русских, это проблема всех народов сегодня. И это проблема сегодняшней нашей церкви, нас с вами, наших детей. Поэтому отнесемся очень серьезно, осознаем эту проблему и будем помнить, что наша цель и наша задача не идти по течению. Я всегда это себе представляю. Вот кто жил в большом городе, на центральной улице всегда толпа людей идет. И вот когда толпа идет в одном направлении, попробуйте идти навстречу. Как правило, мы ищем где-то окраинку, где-нибудь, а попробуйте через эту толпу спешить к своей цели. Как это трудно. Так вот, наша жизненная ситуация такова. Вся толпа идет в сторону ада. А мы должны на полном бегу, на полной отдаче стремиться вперед сквозь эту толпу в обратном направлении. Это задача и наша, и наших детей. Это судьба христианства на этой земле. Поэтому пусть Бог вдохновит, поможет нам, осознавая проблемы нашего бытия, осознавая свое назначение и ту власть и силу, которую дает нам Бог через Духа Святого, через то, что Он живет в нас, Он делает нас способными быть служителями Нового Завета. То есть я хочу сказать, что мы не имеем права сдаться на волю вот этой судьбы, на волю общего положения этого маскульта. Это не по-христиански, и истинная церковь не сдастся. Поэтому каждый должен хорошо смотреть, где он, что он делает и к кому он себя отнесет. Или к этому обществу маскульту, или к подлинной, чистой, непричастной злу Церкви Христовой.
Пусть Господь
нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина», ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши письма, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит и сохранит вас, друзья. До следующей встречи в эфире.